«Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьевна. В первой части нашей программы слушайте. Создадут ли страны БРИК антидоллар? Есть ли будущее у атомной энергетики? Во второй части программы «Время и мир» новая книга о седьмом президенте США Эндрю Джексоне. Старейшая правозащитная организация «Московская Хельсинкская группа». На первом саммите стран БРИК Бразилии, России, Индии и Китая, прошедшем в минувший вторник в Екатеринбурге, его участники говорили о новой архитектуре международной финансовой системы, предполагающей большую значимость в ней крупнейших развивающихся стран. Речь шла также о расширении их представительства в Международном валютном фонде и возможностях формирования новых резервных валют, которые могли бы стать не менее привлекательными, чем американский доллар или евро. Какие из этих планов представляются экспертам более и менее реальными? Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Четыре крупнейших развивающихся экономики мира, страны БРИК, располагают валютными резервами на 2,8 триллиона долларов, из которых почти 2 триллиона приходится на один Китай. Но в целом это примерно 42% валютных резервов всех стран мира на сегодня вместе взятых. Их общий объем составляет около 6 триллионов долларов. Только в течение мая страны БРИК, по данным их центральных банков и экспертным оценкам, потратили из этих резервов 60 миллиардов долларов, чтобы сдержать укрепление национальных валют. А теперь намерены потратить 70 миллиардов долларов, 50 миллиардов Китай и по 10 миллиардов России и Бразилия на покупку облигаций Международного валютного фонда, которые вскоре будут выпущены впервые в истории фонда. Наш первый собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор Михаил Бернштам.
Сейчас облигации Международного валютного фонда представляют довольно хороший диверсифицированный инструмент, потому что это корзина крупных валют. И еще одна дополнительная задача: эти страны, Бразилия, Россия, Индия, Китай, хотят, естественно, будучи крупными экономиками, усилить свое влияние в Международном валютном фонде. Но есть очень простой способ усилить свое влияние, не покупая облигации, а действительно прямой способ. Это увеличить свою квоту, вложить больше денег в Международный валютный фонд.
Но покупка облигаций МВФ не дает этим странам дополнительных голосов в фонде. Это можно сделать лишь расширив свои квоты.
Нет, покупка облигаций – это покупка активов, это Международный валютный фонд будет должен этим странам и будет им платить проценты. А вложение в уставный капитал – это так же, как покупка акций. Это акционерный капитал, Международный валютный фонд – это своего рода международный кооператив или акционерное общество. Значит, они просто должны безвозмездно вложить и заморозить свои деньги.
Квота той или иной страны в МВФ напрямую зависит от общего объема ее экономики. Каждые 150 тысяч долларов ВВП дают один голос. Текущему объему ВВП той или иной страны пропорционален и ее взнос в уставный капитал МВФ.
Дело в том, что квоты меняются раз в несколько лет, потому что если квота и влияние одной страны, и количество голосов, привязанное к этим квотам, увеличивается, значит, соответственно, количество голосов остается тем же у других стран, но их влияние падает, потому что их голоса весят меньше. Поэтому решение об увеличении квот принимается только коллективно, и западные страны по целому ряду причин не хотят, в общем-то, уменьшать свое влияние в Международном валютном фонде, потому что они считают, что глобальная экономика находится сейчас в уязвимом положении, не совсем понятно, как регулировать финансовые потоки, Международный валютный фонд имеет некоторое влияние, и, в общем, расставаться с этим влиянием просто в порядке самосохранения западные страны не хотят. Но это не такой важный вопрос. В принципе, они просто в какой-то момент соберутся, и, естественно, Китаю и, возможно, России они позволят увеличить квоты.
На саммите стран БРИК в Екатеринбурге представители России говорили о том, что валютная корзина МВФ, состоящая ныне из доллара, евро, британского фунта и японской иены, должна быть расширена за счет включения китайского юаня, а также валют других крупных развивающихся стран. Интересно, что представители самого Китая никак не реагировали, и в итоговой декларации саммита об этом нет ни слова. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб, к которому обратился наш корреспондент, корреспондент Александр Манхайм.
Эти страны, конечно, хотели бы диверсифицировать вложения собственных резервов, чтобы в меньшей степени быть ориентированными на доллар. И, естественно, они попытаются укрепить свои позиции в Международном валютном фонде и оказывать большее влияние, чем до сих пор, на мировом рынке. Ну и, конечно, этот новый форум будет стремиться играть все большую роль на любых экономических саммитах, будь то «Большая семерка» или «Большая восьмерка».
В коммюнике Екатеринбургского саммита стран БРИК его участники заявили в общем о необходимости создания в мире более стабильной и предсказуемой валютной системы. Однако недавнее предложение России придать больший вес нынешней валюте МВФ, виртуальной и применяемой в основном для межгосударственных расчетов, и не исключено придать ей статус международной резервной, на саммите не обсуждалось. Из Вашингтона сотрудник исследовательской организации Heritage Foundation Терри Миллер.
Я думаю, что валюта МВФ просто не может служить реальной международной валютой. Ведь обычно та или иная валюта подкрепляется авторитетом, экономической и финансовой мощью страны или группы стран, которые эту валюту используют. Например, США и Европейский Союз. Их правительства и центральные банки пользуются огромным авторитетом на финансовых рынках, поэтому, например, на их облигации всегда есть спрос. По сравнению с ними, Международный валютный фонд – организация значительно меньшего масштаба. Кроме того, вы только представьте себе всю громоздкую бюрократическую процедуру, при которой сразу 180 странам, являющимся участницами МВФ, предстоит достичь договоренности, например, по вопросу увеличивать или наоборот сокращать денежную массу. Такая сложная система по определению не может быть эффективной. Так что я не думаю, что кто-нибудь будет всерьез рассматривать предложение о новой роли валюты МВФ.
И во время финансового кризиса в Азии в конце 90-х годов и в то же время в России и сегодня, на фоне нынешнего кризиса, Международный валютный фонд предоставлял многим странам кредиты для поддержки обваливающихся курсов национальных валют. В одних случаях это помогало, в других не очень. Директор Института международных финансовых рынков при Университете Мюнхена Бернд Рудольф.
Я считаю, что расширение сферы применения нынешней валюты МВФ, скорее всего, лишь усилит возможные колебания курсов отдельных валют и спровоцирует новые дисбалансы. Когда страны сознательно идут на риск, спекулируя на том, что МВФ неминуемо окажет им поддержку, это чревато лишь еще большими потрясениями на валютных рынках. Все дело в том, что валюта той или иной страны становится резервной для всего остального мира не по какому-то декрету, а исключительно благодаря ее способности утвердиться на мировых финансовых рынках. Достаточно вспомнить недавнюю историю единой европейской валюты. И, по правде говоря, я весьма скептически отношусь ко всем выдвигаемым ныне идеям создания новых наднациональных валют.
Если в общемировых валютных резервах доля четырех стран БРИК превышает ныне 40%, то их вклад в мировую торговлю вчетверо меньше. По данным Всемирной торговой организации, ежегодный объем общемирового экспорта товаров и услуг составляет 20 триллионов долларов, то есть 1/3 мирового ВВП. Объем экспорта стран БРИК – 2 триллиона долларов, то есть 10% от общемирового. Из них почти 2/3 приходится на Китай. Гернот Нерп, директор немецкого исследовательского института ИФО, Мюнхен.
По структуре своих экономик эти страны очень отличаются друг от друга. Китай и Индия – это своего рода мастерские нашей планеты. Причем, если мастерская Китая имеет более индустриальный профиль, то Индия лидирует среди этих стран в секторе технологических услуг, включая создание программного обеспечения для компьютеров. Россия и Бразилия – это поставщики сырья и сырьевых материалов. И если Китай и Индия, естественно, заинтересованы в том, чтобы те же энергоносители или сельскохозяйственное сырье покупать как можно дешевле, то Россия и Бразилия, наоборот, хотели бы продавать свою продукцию как можно дороже. Вот уже налицо конфликт интересов. Кроме того, и политическая ситуация в этих странах весьма разнится. Индия считается одной из самых старых демократий мира, и многие процессы происходят там гораздо медленнее, чем, например, в Китае. В целом, учитывая огромные различия между этими странами, трудно представить, во всяком случае, в обозримом будущем, что они смогут могут выступать с единых и согласованных экономических позиций, как, например, страны Европейского Союза.
Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета в США.
Дело в том, что квоты меняются раз в несколько лет, потому что если квота и влияние одной страны, и количество голосов, привязанное к этим квотам, увеличивается, значит, соответственно, количество голосов остается тем же у других стран, но их влияние падает, потому что их голоса весят меньше. Поэтому решение об увеличении квот принимается только коллективно, и западные страны по целому ряду причин не хотят, в общем-то, уменьшать свое влияние в Международном валютном фонде, потому что они считают, что глобальная экономика находится сейчас в уязвимом положении, не совсем понятно, как регулировать финансовые потоки, Международный валютный фонд имеет некоторое влияние, и, в общем-то, расставаться с этим влиянием просто в порядке самосохранения западные страны не хотят. Но это не такой важный вопрос, в принципе, они просто в какой-то момент соберутся, и, естественно, Китаю и, возможно, России они позволят увеличить квоты.
Общий объем экономики четырех стран БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая – на сегодня почти вдвое меньше объема ВВП Соединенных Штатов. И доля долларовых активов в общем объеме валютных резервов центральных банков всех стран мира, по данным Международного валютного фонда, во втором полугодии 2008 года увеличилась с 63 до 64%.
Сергей Синицкий о саммите БРИК. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Ведет программу Андрей Бабицкий. Есть ли будущее у атомной энергетики? Этот вопрос находится в центре полемики в Испании. В дискуссию вовлечены политики, ученые и широкая общественность, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Левое правительство страны, представленное Испанской социалистической рабочей партией, намерено выполнить свое обещание, данное еще в 80-е годы, постепенно закрыть все атомные станции. Поскольку условий для строительства гидроэлектростанций в стране нет, то весь упор в перспективе делается на силу ветра и энергию солнца. Дескать, ветряки и солнечные батареи, так называемая экологически чистая и возобновляемая энергия, спасет Испанию от возможной ядерной катастрофы и остановит изменение климата на планете. Сейчас в стране имеется 8 атомных реакторов. Один из них в Гаронье, провинция Бургос, правительство намерено закрыть в ближайшее время. Вот что заявил на днях об этом премьер-министр страны Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Я всегда стараюсь, когда есть возможность, выполнять наши обещания, так что мы закроем станцию, как это было нами обещано. Такова позиция нашего правительства и Испанской социалистической рабочей партии.
Заявление премьера вызвало бурную реакцию специалистов-атомщиков, независимых экономистов и парламентской оппозиции. Как можно закрывать прекрасно работающую станцию, при том, что в стране и так хронически не хватает электроэнергии, и ее приходится покупать по высоким тарифам во Франции? При этом специалисты утверждают, что испанские атомные станции безопасны для людей и природы. Президент так называемого «ядерного форума» организации, объединяющей представителей атомной энергетики Испании, Мария Тереса Домингес.
Атомная энергетика чистая и безопасная, поэтому мне совершенно не ясно столь пренебрежительное к ней отношение со стороны левых сил. Мне не ясно, почему вообще стоит вопрос о ее уничтожении. Ведь в других странах Европы, в той же Франции, ядерная энергетика значительно мощнее, чем у нас, и никто не думает ее уничтожать.
Испанские специалисты считают, что вопрос о замене атомной энергетики на солнечные и ветроэлектростанции пока ставить рано. Как можно делать ставку на ветер и солнце, когда электроэнергия, которую они дают Испании, значительно дороже атомной? Тем более нельзя делать это сейчас, когда страна переживает острейший экономический кризис и 20% трудоспособного населения не имеет работы. Экономисты подсчитали, что после закрытия атомных станций испанцы, которым и так приходится немало платить за электричество, будут вынуждены отдавать за нее столько денег, что примерно половина жителей страны предпочтет освещать свое жилье лучиной. Кроме того, так называемая альтернативная энергетика ненадежна и нерентабельна. Вот что говорит об этом профессор Мадридского университета, экономист Альберто Рикарте.
Атомная станция работает 24 часа в сутки, ну а энергетическая установка, преобразующая силу ветра в электроэнергию, работает в среднем лишь один квартал в году. Так что средства, затраченные на строительство атомной станции, окупаются быстрее. Реактор работает беспрерывно все годы, на которые он рассчитан, это 40-50 лет. Его останавливают лишь для ремонта, отсюда и относительная дешевизна энергии, полученной на атомных станциях.
Если политики, гонители атомной энергетики говорят о ее опасности для природы, то специалисты, наоборот, считают, что она вносит вклад в борьбу с потеплением климата на планете, поскольку не выбрасывает в атмосферу углекислый газ. Президент Высшего совета по ядерной энергетике Испании, органа, контролирующего работу станций, академик Эдуардо Гонсалес.
Наше общество не сознает, что именно атом способен обеспечить нас энергией, не выбрасывая при этом в атмосферу углекислый газ. Мы не понимаем, что на Западе ядерная энергетика до сих пор не причинила никакого вреда ни людям, ни окружающей среде. Мне кажется, что обо всем этом следует напоминать испанскому обществу, чтобы оно изменило свое отрицательное мнение об атомной энергетике.
Один из доводов противников атомной энергетики – Чернобыльская катастрофа. Дескать, видите, насколько опасны атомные станции, они могут взорваться в любую минуту. Профессор-атомщик Мадридского университета Гильермо Велардо считает этот тезис ложным. Дело в том, что станции станциям рознь. Чернобыльская изначально представляла собой большую опасность. В Испании таких станций никогда не строилось.
Un modelo de reactor.
Речь идет о крайне опасных реакторах. Это легководные реакторы, в которых замедлителем нейтронов служит графит. Преимуществом, в кавычках, этого реактора является то, что он способен производить плутоний для бомб. Россияне допустили ошибку, решив убить сразу двух зайцев. Они, видимо, подумали, что этот реактор выгоден, поскольку может давать не только электроэнергию, но и боевой плутоний. И они фактически закрыли глаза на то, что речь идет о смертельно опасном эксперименте. Подобный реактор чуть что перегревается и готов выйти из-под контроля. В Советском Союзе было построено 18 подобных реакторов. 12 из них продолжают функционировать в России, по-прежнему представляя опасность.
Для профессора экономики Альберто Рикарте в случае с Чернобылем имели место два фактора, которые и обусловили трагедию.
Налицо было два фактора риска – определенный тип реактора и определенный тип общественного строя, пришедший к тому же в полный упадок. Атом в руках тоталитарного режима – это опасность для всего мира. В этой связи у меня вызывает большое беспокойство приобщение к ядерной технологии Ирана.
Таким образом, отрицательная позиция официального Мадрида в отношении атомной энергетики довольно уникальна. Ведь эта энергетика по-прежнему считается перспективной в ведущих странах мира. И власти этих стран вовсе не отождествляют ее с бомбами или с неминуемой опасностью, от которой следует немедленно избавиться. Профессор Мадридского политехнического университета Натividad Карпентеро.
Если мы возьмем хотя бы Японию, то увидим, что в этой стране нет предрассудков в отношении ядерной энергетики, хотя она и пострадала в свое время от атомных бомб. Япония сделала ставку на эту энергетику и считает ее безопасной, даже несмотря на неблагоприятную сейсмическую обстановку.
Страх перед атомными станциями и, соответственно, ненависть к ним возникли в Испании значительно раньше Чернобыля, говорит главный редактор научного журнала КО Хорхе Алькальде.
История проблемы восходит к возникновению так называемой антиатомной культуры. Вспомним движение хиппи, антиатомные праздники, которые собирали тысячи молодых людей по всей Европе. Этот страх перед ядерной конфронтацией в условиях холодной войны распространился по непонятной нам сейчас логике и на мирный атом. Правда, со временем в Европе обо всем этом забыли, но не забыли в Испании.
Придя к власти в начале 80-х годов, испанские левые объявили мораторий на строительство атомных станций в стране. Ведь именно в 80-е годы в Испании, позднее, чем в других государствах Запада, набирали силу разного рода группы противников современной цивилизации. Они призывали не умываться, чтобы не тратить воду, оставить города и поселиться в пещерах, не использовать мясо, мех и шкуры животных, ходить в голом виде и пешком, и, естественно, отказаться от технического прогресса, включая атомные станции. Праздные, накачанные наркотиками и алкоголем, толпы волосатых молодых людей с утра до ночи митинговали на улицах, формируя общественное мнение, и левые власти предпочитали слушать их, а не ученых. Ядерный мораторий 80-х годов в Испании, как отмечают историки, был принят также из-за угроз баскских вооруженных сепаратистов, которые по неграмотности отождествляли атомную энергетику не только с бомбой, но и с канувшим в лету еще в 70-е годы франкистским тоталитарным режимом, при котором были построены основные атомные станции. Баскских сепаратистов поддержали и сепаратисты каталонские. О последствиях моратория говорит Натividad Карпентеро.
Ядерный мораторий не только нанес стране огромный экономический ущерб, поскольку она лишилась возможности получать больше дешевой и чистой энергии. Огромный урон был нанесен природе, ведь построенные с тех пор тепловые электростанции, работающие на угле и природном газе, ежегодно выбрасывают в атмосферу гигантское количество углекислого газа. Во-вторых, поскольку мораторий означал замораживание строительства пяти станций, то потеряли работу более 1000 инженеров-атомщиков, которые вынуждены были покинуть страну за невозможностью найти себе здесь применение. В свое время атомная энергетика, как наука емкая, являлась у нас своеобразным локомотивом всей науки. Не секрет, что мораторий на эту энергетику фактически означал и мораторий на науку. С тех пор мы стали быстро отставать в плане научных изысканий от других стран Европы.
Как считают независимые наблюдатели, дальнейшее развитие Испании, ее прогресс, ее наука фактически стали заложниками непродуманной политики левых. Последних всегда волновали, как выражается профессор Альберто Рикарте, лишь голоса избирателей и поддержка в парламенте со стороны радикалов. Ведь социалисты не обладают абсолютным большинством в законодательном органе, поэтому при принятии решений они вынуждены прибегать к голосам ультралевых. Ну а те открыто шантажируют правящую партию. Так выступающие в блоке с коммунистами представитель радикальных защитников природы в парламенте каталонец Жуан Эррера уже заявил, что перестанет поддерживать правительство, если оно немедленно не закроет атомную станцию в Гаронье.
Виктор Черевский о спорах вокруг атомной энергетики в Испании. Аналитический журнал «Время и мир» на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после кратких новостей часа.
«Поверх барьеров» – киевская актриса Ада Роговцева.
Когда два интеллигентных человека нужны друг другу, это будет брак. И это вот нам бы где-нибудь написать бы, но только во главу этой фразы «интеллигентных человека».
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве четверо активистов Совета инициативных групп и Левого фронта продолжают голодовку против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Мосгорсуд приговорил шестерых скинхедов к срокам от 7,5 до 19 лет лишения свободы за убийство и покушение на убийство по национальному признаку. Российские спецслужбы предоставили средства массовой информации видеозапись допроса грузинского офицера Алика Бжании, который просит в России политическое убежище. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Сабигат Магомадовой к российским властям. В Тегеране прошло траурное шествие сторонников оппозиционного экс-кандидата в президенты Ирана Мирхусейна Мусави. Демонстранты, одетые в черное, несли в руках свечи в память об участниках акции протеста, погибших в столкновениях в последние дни. Лидеры стран ЕС на двухдневном саммите, который открылся сегодня в Брюсселе, как ожидается, поддержат кандидатуру Жозе Мануэла Баррозу на должность главы Европейской комиссии. Власти Ингушетии назначили вознаграждение за помощь в розыске подозреваемых в убийствах заместителя председателя Верховного суда Республики Азы Газгиреевой и бывшего вице-премьера Башира Аушева. В Сербии к длительным срокам заключения осуждены четверо бывших членов полицейского отряда особого назначения «Скорпионы». Суд по военным преступлениям в Белграде признал их виновными в массовом убийстве мирных жителей этнических албанцев в Косове. Представители ООН заявили, что организации нет достаточных средств для помощи беженцам в Пакистане. На западе Сомали в результате взрыва в гостинице города Балдавейде погибли не менее 25 человек, в том числе министр безопасности Омар Хаши Аден. Пилот самолета Boeing 747 американской авиакомпании Continental умер в воздухе во время рейса из Брюсселя в Нью-Йорк. После смерти командира управление взяли на себя два вторых пилота, лайнер совершил успешную посадку.
Вы слушаете «Время и мир». Аналитический журнал «Радио Свобода». Ведет программу Андрей Бабицкий, продюсер Наталья Аркадьева. Во время войны за независимость Эндрю Джексон потерял почти всю семью. Дом их был разрушен, но 13-летним подростком он вступил в армию и попал в плен к англичанам. 25 лет спустя, будучи генералом независимой Америки, он одержал блистательную победу над английской армией в битве за Новый Орлеан. В 1828 году созданная им Демократическая партия номинировала его на пост президента, и он два срока занимал место в Белом доме. В годы правления Джексона, седьмого американского президента, демократия окрепла, потому что он дал доступ к рычагам власти всей нации. Новая книга о нем только что вышла в Америке. «Американский лев» Иона Мичема. Ее представляет Марина Ефимова.
Прильнув к щелястым ставням, Эндрю и другие пленники видели, как англичане выбежали из леса и бросились в атаку на левый фланг армии Грина. Сразу раздался залп американских пушек. Все заволокло дымом, и из этого дыма вырвалась американская кавалерия. Казалось, еще несколько минут они захватят Кэмден и освободят пленных. Эндрю уже воображал, как потащит брата, который стонал в углу на соломе. Но контратака захлебнулась, и американцы отступили.
Так началась юность седьмого президента Соединенных Штатов Эндрю Джексона, сына ирландских эмигрантов-фермеров, который в 13 лет стал участником войны за независимость. Все мальчишки из поселка Вексау в Теннесси пошли на войну, кто вестовым, кто возницей, и семеро попали в плен под Кэмденом. После неудачи американской контратаки надежда пленных на освобождение погасла. Но, как позже писал Герман Мелвилл, «Бог демократии выхватил Эндрю Джексона из толпы, как камешек из груды щебня». Читаем в книге Роберта Ремини «Эндрю Джексон».
Энди Уокер, старший брат одного из пленных мальчишек, умудрился захватить в плен 13 английских солдат. Сестра Энди вызвалась быть парламентером. Бесстрашие этой девушки плюс относительная патриархальность тогдашних войн решили дело. Британский офицер дал и сдержал слово джентльмена, обменял подростков на солдат, и через два дня Эндрю и Робин Джексоны упали в объятия матери, пришедшей за ними в Кэмден.
Домой мать вернулась только с одним сыном, с Эндрю, тоже стонавшим в жару и покрытым гнойниками оспы. Она выхаживала его два месяца, а выходив, отправилась вместе с другими женщинами встречать новых пленных, обмененных на англичан. Вообще-то миссис Джексон некого было встречать. Ее муж умер 13 лет назад, за две недели до рождения Эндрю. Но она не могла не помочь тем, кто спасал ее сыновей. Перед тем, как сесть на лошадь, мать сказала Эндрю: «Тебе не обойтись без друзей. Чтобы завести их, будь честным, надежным и верным, и никогда не бери того, что тебе не принадлежит». Домой миссис Джексон не вернулась, она умерла в дороге от тифа. Любовь к матери странно преобразила мальчика с Дикого Запада. Эндрю Джексон, обладая многими чертами грубых жителей фронтира, во всем, что касалось женщин, был абсолютным рыцарем.
Его детство было цепью катастроф, которые не сломали его, а закалили.
В нашей передаче участвует профессор истории из Университета Майами Эндрю Кейтон.
Он знал, что должен сам принимать все решения, сам исправлять ошибки, сам выкарабкиваться из беды. Этот подход к жизни стал частью мифа Эндрю Джексона. Для многих его судьба стала квинтэссенцией американской судьбы.
Весной 1787 года, окончив краткий курс юриспруденции, Эндрю Джексон пешком пришел в город Нэшвилл. Жизнь Джексона полна судьбоносных событий, поэтому не очень даже удивительно, что в свой первый же день в Нэшвилле, еще с дорожным мешком за плечами, Эндрю встретил свою любовь. Ее звали Рэйчел, она была дочерью хозяйки пансиона и молодой женой Боба Робертса, истерика и ревнивца. Робертс то выгонял жену из дома за то, что она кокетничала с мужчинами, то прибегал в дом ее матери, куда Рэйчел переселилась, и на коленях умолял вернуться. Красивая, веселая, яркая, полная интереса к жизни женщина оказалась под властью слабого человека, мстившего ей за несоответствие их личностей. Зато она и Эндрю были созданы друг для друга. И вдохновленный любовью и несбыточной надеждой, Эндрю Джексон начал свою юридическую карьеру.
В Нэшвилле кредиторы не могли вытянуть из должников деньги. В городе был только один адвокат, защищавший кредиторов, а шериф был слишком слаб, чтобы восстановить справедливость. Джексон сразу выиграл 70 дел, связанных с неоплаченными долгами. Один злостный должник в городском собрании при большом стечении зрителей демонстративно и больно наступил Джексону на ногу. Не моргнув глазом, Джексон взял из камина полено и привел обидчика в бесчувственное состояние. Уважение к закону в стиле Джексона воцарилось в Нэшвилле.
Между тем, Рэйчел после очередного скандала с мужем решилась на побег в другой город, к братьям. Влюбленные оказались в разных городах, до тех пор, пока знакомые юристы не сказали Эндрю, что Робертс оформил развод. Не проверив этой информации, Джексон помчался к Рэйчел, и в августе 1791 года они поженились. Только через 2 года пришла официальная бумага о разводе. И супруги с ужасом увидели дату развода – сентябрь 1793 года. Это значило, что 2 года Рэйчел формально была женой 2 мужей. На всякий случай Джексоны снова поженились. К 30 годам Джексон не только активно участвовал в политической жизни, но стал делегатом Конституционного конвента штата Теннесси. В 1797 году его избрали сенатором, в 1998 он стал членом Верховного суда штата. Мне кажется удивительной деятельность Джексона на таком высоком уровне, ведь в сущности он был необразованным человеком. В одной из биографий приводится для примера 2 его письма, абсолютно безграмотные. Об этом второй участник нашей передачи, известный историк и биограф Джексона, профессор Роберт Ремини.
Вы правы, его нельзя сравнить с предшествующими президентами, например, с отцом и сыном Адамсами, образованнейшими людьми. Он не был образован, за ним не стояло известной семьи, он не был знаком со структурой правительства. Но он сделал то, чем американцы гордятся до сих пор. Он одержал сокрушительную победу над англичанами на поле боя.
Эндрю Джексон стал политиком, не зная политики, и стал генералом, не имея представления о военном искусстве. Он получил звание благодаря своей выборной должности, которую, в свою очередь, получил большинством в 1 голос, да и то это был голос друга. В 1812 году Америка объявила Англии войну. Из-за запретов на торговлю с Францией, из-за насильственного рекрутства американских моряков и из-за постоянного натравливания индейцев на американцев. Джексон предложил привести 1500 добровольцев из Теннесси и Кентукки в армию главнокомандующего Уилкинсона. Но Уилкинсон не доверял выскочке из лесных чащоб Теннесси. И когда Джексон уже приближался к расположению армии, он получил приказ вернуться во свояси. Джексон вернулся домой обиженный, но эпопею с его несостоявшимся походом нельзя назвать неудачей.
Джексон показал себя прирожденным лидером. На обратном пути он не давал солдатам унывать, он умудрился добывать еду, ночлег и фураж для лошадей. Когда начались болезни, он приказал офицерам идти пешком, отдав лошадей для перевозки больных солдат, и сам первым отдал 3 своих. «Где мы?» — спрашивал в бреду больной солдатик, и Джексон отвечал голосом, слышным во всей колонии: «Идем домой, сынок!» И солдаты откликались радостным гоготом.
После этого похода президент Монро, уже не задумываясь, послал Джексона усмирять индейцев Red Sticks, а потом отвоевывать у англичан Флориду. И зимой 1814 года, когда англичане стянули силы к Новому Орлеану, Джексон пришел туда уже настоящим генералом с прозвищем Old Hickory — «Старый Орех». В городе не без ужаса ждали прихода лесного грубияна, и Джексон начал с того, что очаровал новоорлеанских дам на балу в его честь. И только после этого показал свое настоящее лицо. Он ввел комендантский час, он наложил запрет на вывоз из города товаров, чтобы в погоне за профитом торговцы не нарушили снабжение армии. Он встретился с предводителем местных пиратов, выразил восхищение их военным искусством и поставил их команды к пушкам, потому что в артиллерии им не было равных. Он сформировал негритянские отряды. Город роптал, но терпел. И у Джексона было столько добровольных лазутчиков, что он сразу узнавал обо всех маневрах англичан.
Неожиданности начались в первый день битвы, 7 января 1815 года, когда загрохотали пиратские пушки и разнесли в прах почти все батареи англичан. Главная битва, изменившая ход американской истории, произошла 8 января. Продуманная англичанами тактика сорвалась из-за трудностей речной переправы и из-за плохой связи. Но главное, Джексон успел укрепить свои слабые позиции. Американцы выстроили высокий бруствер, за которым стояли плечом к плечу охотники-снайперы, и когда англичане пошли в атаку по болотистому полю, их встретил шквальный огонь теннессийских винтовок и кентуккских мушкетов. Битва кончилась в полдень. «Потери англичан страшные», — писал свидетель битвы. 2000 ветеранов наполеоновских войн остались лежать на поле, и поле стало красным.
Американцы потеряли 13 убитыми и 39 ранеными. Самая ужасная деталь битвы за Новый Орлеан в том, что она состоялась через 2 недели после заключения мира. Его подписали в Европе, а новости-то шли медленно.
Это была такая сокрушительная победа, что американцы не могли не выказать Джексону своей благодарности, и они избрали его президентом. Под Новым Орлеаном была не просто победа, это был конец унижениям. Дипломаты писали: «Впервые едем в Англию с высоко поднятой головой». В Америке многие боялись избирать Джексона президентом, он мог обернуться Наполеоном. Но Джексон оказался преданным служителем и защитником демократии. Он стал символом важных перемен в стране. Теперь правительство не составлялось больше из членов привилегированной элиты, а стало по Конституции выбираться народом из народа и для народа. But it is more and more a government of the people and by the people.
Эндрю Джексон получил столько ранений, в его теле и костях сидело столько пуль, что друзья шутили: «Эндрю звенит, как мешок с монетами». Но это не были боевые раны. Джексон 13 раз дрался на дуэлях. На 10 из них защищает честь жены.
Это ключ к пониманию Джексона. Тень незаконного начала их брака лежала на них обоих с самого начала политической карьеры Джексона. Пресса, а иногда и политики, обсуждали это в самой грубой форме, что доводило Рэйчел до отчаяния. В 1828 году, когда Джексон боролся за президентский пост с Квинси Адамсом, пресса опять начала грубейшие нападки. У Рэйчел, которой был уже 61 год, случился инфаркт, и она умерла через 3 недели после инаугурации Джексона. Джексон считал, что его жену убили его политические противники, и никогда им этого не простил.
Для Джексона клевета была так невыносима, что когда министерские жены отказались принять в свой круг жену его госсекретаря Итона по причине ее предположительного легкомыслия в молодые годы, Джексон наотрез отказался с этим считаться. Дошло до того, что несколько министров ушли в отставку. Конфликт получил название «скандалы нижних юбок», и Джексона обвиняли в том, что он не нашел дипломатического выхода из положения. Но это были не главные обвинения в адрес Джексона. Главное, что ставится ему в вину, указ 1830 года о переселении индейцев.
К моменту введения указа индейцы к востоку от Миссисипи были уже безопасны. В обществе победило сочувствие к ним. Ставились пьесы и писались романы, в которых индейцы даже первого века колонизации были представлены безопасными, мудрыми, доверчивыми народами, что было, конечно, абсолютной сказкой. Но позже, в условиях победившей культуры белых, опасность грозила уже индейцам, и для них было единственным спасением уйти на запад, в отведенные им районы, с деньгами, уплаченными за их земли, жить там по своим законам и постепенно, поколение за поколением, приспосабливаться к незваным соседям, безумным американцам.
Но реально это переселение часто выливалось в трагедии, вроде переселения индейцев Чероки, когда из 7000 индейцев 3 погибли.
И все же не пересели их, Джексон, их истребили бы или белые, или другие племена, как они истребили Магикан. Благодаря этим ужасным переселениям у нас все же сейчас живет 4,5 миллиона индейцев. Я думаю, Джексон был великим президентом отчасти и потому, что имел мужество выбирать между плохим и ужасным, когда не было другого выбора. Он во многом изменил ход истории. При нем штат за штатом установили общее избирательное право для каждого белого взрослого мужчины, независимо от дохода и статуса. Он говорил в инаугурационной речи: «Граждане Америки суверенны». Их воля — закон, правит большинство.
Профессор Кейтон, признавая Эндрю Джексона действительно символом демократии, считает, что на его примере наглядно видны и плюсы, и минусы демократии.
Джексон никого не слушал, когда был уверен в своей правоте. И пример — его война со Вторым национальным банком. Он разрушил банк как опасную монополию и дал шансы местным банкам. Но он не слушал голосов опыта, предупреждавших об опасности. Местные банки пошли в разнос, стали одалживать деньги, не обеспеченные золотым запасом. И это стало, если не причиной, то сильно способствовало биржевой панике 1837 года. Так что Эндрю Джексон стал одновременно символом и триумфа демократии, и ее опасной тирании.
«Укрепи меня, о великий бог демократии», — писал Герман Мелвилл. «О ты, дух равенства, накинувший свою королевскую мантию на все человеческие существа! Ты, кто выбрал Эндрю Джексона как один камень из груды щебня, и посадил его на боевого коня, и вознес его выше трона, и оценил высокие свойства его души, иногда темной, и одарил его трагическим милосердием. Ты, кто выбирает из общей толпы борцов, укрепи меня, о Бог».
Вы слушали материал Марины Ефимовой о Эндрю Джексоне, 7-м американском президенте. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Мы продолжим нашу программу после объявления.
Большинство английских газет опубликовало сообщение германского радио об интервью с сыном Сталина. Однако все газеты считают это сообщение вымышленным.
Немцы были уверены, что Сталин женат на еврейке Каганович. Яков является сыном этой еврейки. Это вызвало огромное возмущение у Якова во время допроса.
Документы прошлого. В эфире Радио Свобода. В субботу в 8:30, в воскресенье 21:30.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий. Московская хельсинкская группа – старейшая из ныне действующих правозащитных организаций. Она была создана в 1976 году. За прошедшее время наработан огромный опыт в области прав человека, обширные знания в этой сфере. О задачах, которые ставит перед собой Московская хельсинкская группа, ее бывший председатель Людмила Алексеева.
Московская хельсинкская группа считает своей важнейшей миссией распространение знаний и этого опыта не только в России, но и в странах на территории бывшего СССР. Ведь граждане этих стран хорошо понимают друг друга не только потому, что знают русский язык, но и потому, что у нас много общего в историческом опыте. Правительства этих стран не всегда ладят между собой, но для правозащитников границ не существует. Они заинтересованы в том, чтобы права человека соблюдались повсюду. Об образовательных программах Московской хельсинкской группы расскажет Анна Жердева, отвечающая за эти программы. Она сотрудник Московской хельсинкской группы и активный участник молодежного правозащитного движения. Аня, образовательные программы Московской хельсинкской группы включают и зимние, и летние школы.
Да, летние и зимние школы мы проводим два раза в год. Это будет у нас уже 4-я школа. 3 школы было в прошлом году, и вот летняя школа в этом году в июле пройдет в Москве.
В эту школу приглашают не только русских. Как строится набор в школу и кого вы принимаете?
Да, мы стараемся, собственно, каждый раз приглашать не только россиян, но и кандидатов из других стран. И, в общем-то, это уже не первый наш опыт такой. В каждой из предыдущих школ было несколько участников из разных стран. Это всегда были страны СНГ. А вот в этой школе сейчас около 100 заявок из стран СНГ, помимо России, около 400 заявок по России.
А сколько мест в этой школе?
А мест будет 30. 30, может быть, чуть больше там за счет москвичей.
А тут 300 заявок.
Да, ну конкурсы у нас всегда очень большие. Вот сейчас получается, что больше 10 человек на место.
Чем эта школа привлекает?
Ну, мне кажется, что это редкая возможность такая на такую большую и специализированную программу по правам человека принять участие и именно с международным составом участников. То есть, мне кажется, что даже то, что люди из различных стран принимают участие, это редкая возможность для них обменяться опытом, узнать о реалиях, о проблемах, существующих в других странах, рассказать друг другу о каких-то стратегиях и тактиках, которые применяются, посоветоваться с преподавателями. У нас работают эксперты международного уровня.
Ну и, наверное, именно из стран СНГ подают заявки, потому что все они понимают по-русски.
Да, вот все участники русскоговорящие. Ну вот в этом году очень много заявок из Беларуси, Украины, из Казахстана, Таджикистана.
Каков порядок приема?
Отбор у нас двухступенчатый. Сначала мы собираем анкеты участников, где они отвечают на ряд вопросов, связанных с их мотивацией, с их знаниями, предыдущим опытом. Потом из анкет мы выбираем наиболее подходящих кандидатов и еще проводим с ними по телефонному интервью. Анализом анкет занимается руководство Московской Хельсинкской группы. То есть это коллективно принимается решение достаточно большим количеством людей.
Кому отдается предпочтение, что наоборот служит мотивом для отказа?
Стараемся выбирать тех, кто либо уже занимается правозащитной деятельностью, то есть работает в правозащитных организациях, либо в государственных органах, занимающихся защитой прав человека, мониторингом нарушений, либо тех, кто хочет этим заниматься и, ну, отвечая на вопросы интервью, проявляет такую заинтересованность, что у нас складывается уверенность, что человек в дальнейшем будет работать именно в этой сфере. То есть, в первую очередь, это мотивация человека. Не так даже важно, какие конкретно знания у него есть на настоящий момент. Ну, потому что на школе мы, как правило, даем знания, начиная от самых базовых. А вот именно желание работать в этой сфере.
А возраст играет роль?
На зимние школы мы стараемся набирать людей с меньшим опытом, и там есть возрастное ограничение до 35 лет. А на летние школы берем всех, в том числе и очень взрослых. Много студентов, есть люди из других сфер, но которые так или иначе связаны с правами человека. Допустим, журналисты, которые пишут на эти темы, преподаватели молодые.
Кто преподает в этой школе?
Основную программу ведут Андрей Юров, эксперт Совета Европы, эксперт Московской Хельсинкской группы, почетный президент молодежного правозащитного движения, и Игорь Сажин, председатель Коми-правозащитной комиссии «Мемориал». Также отдельные блоки ведут специалисты по разным темам. Это София Иванова, Александр Бехтольд из Рязанской школы прав человека. Это специалисты из Агоры, вот в этот раз будет Павел Чиков.
То есть и москвичи, и регионалы. А чему вы учите в зимней школе?
Первые дни – это базовые знания, это теория прав человека, история правозащитного движения, теория действий в защиту общественных интересов. И потом начинаются специализированные блоки по различным темам. Это свобода объединений, менеджмент правозащитной организации, стратегии и тактики защиты прав человека, противодействие ксенофобии. То есть идут уже специализированные блоки по разным темам.
А в летнем?
А в летней школе, в принципе, основа программы та же самая, но за счет того, что состав группы более продвинутый, у них возникают уже конкретные вопросы, связанные с их деятельностью. Ну, например, в блоке по механизмам защиты прав человека люди уже задают вопросы по каким-то конкретным делам, которые они ведут. У них есть возможность проконсультироваться со специалистами в зависимости от запросов группы.
Вот соотношение слушателей из других стран и из России.
То есть, как правило, это порядка 25 человек из России и порядка 5 человек из других стран.
Почему вот именно такая группа, по 30 человек, может стоит набирать больше?
Это связано в первую очередь с материальными ограничениями. Конечно, мы бы с удовольствием набирали больше, но достаточно сложно это все оплатить.
А что школа оплачивает?
Для участников из России все, включая проезд, проживание здесь в гостинице, питание, все расходы, связанные с обучением, и обучение бесплатное. Для участников из других стран все, кроме проезда. Проезд они оплачивают за свой счет.
Почему так?
Это связано с грантом. По условиям гранта мы не можем оплачивать проезд из других стран. Но как бы желание людей участвовать в школе настолько большое, мотивация, что очень многие согласны оплачивать проезд за свой счет, и конкурс все равно очень большой.
Кто оплачивает эти расходы?
Это совместное финансирование фонда Сороса и USAID, Американское агентство по демократическому развитию.
Скажите, а не останавливает людей то, что это зарубежный грант? вдруг все это в интересах тех стран, которые дают деньги.
Я не сталкивалась с такими вот возражениями, но мне кажется, что люди в основном понимают, что сейчас возможность делать что-то такое за счет именно российского финансирования очень небольшие, и практически вот наше государство не выделяет деньги на такие программы.
А в других государствах СНГ?
Там еще сложнее с этим. В Белоруссии то же самое, насколько я понимаю, практически нет таких образовательных программ.
В Украине, в Казахстане, скажем?
В Украине, да, в Украине есть.
И тем не менее едут в наши школы?
Но они там просто меньше, и по количеству дней, и просто преподаватели, возможно, другого уровня. То есть это люди с очень большим опытом работы, именно практической, связанной с защитой прав человека, с большим опытом преподавания. Люди учились на международных школах для тренеров. Это и судебные механизмы, и работа со средствами массовой информации, все варианты общественных кампаний, просветительская работа.
Спасибо. Успехов и вам, и всему вашему набору.
О старейшей правозащитной организации, Московской хельсинской группе, материал Людмилы Алексеевой. На волнах Радио Свобода вы слушали аналитический журнал «Время и мир». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уменьшают ли шанс оппозиции на выборах в Московскую городскую думу перенос голосования на осень и перспектива появления Юрия Лужкова во главе списка партии власти? Об этом говорим с депутатом Мосгордумы от КПРФ Сергеем Никитиным и лидером авангарда красной молодежи Сергеем Удальцовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мосгордума получила представление и прокуратуры.
Российская сторона доказывает, что это является законом.
Будем анализировать и отслеживать объемы ввезенного сухого молока.
Реформы, которые мы предлагаем, позволят нашим рынкам поддерживать.
Командир взвода, лейтенант, будет получать чуть больше 17 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».